Слово благодати представляет проповедь «Рожден, чтобы умереть». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Каждый раз, когда мы подходим к очередной отметке нашей жизни, будь это день рождения или Новый год очередной, у нас есть возможность и хороший повод посмотреть на свою жизнь, попробовать оценить ее. Вы знаете, пожалуй, вот эта привычка или эта необходимость оценивать себя вот в такие знаменательные дни, наверное, самый большой смысл, почему нужно их иметь, почему нужно вот эти вот путевые знаки иметь в жизни, почему мы видим такую большую пользу от этих событий, когда мы собираемся и празднуем день рождения. Да, мы, конечно, благодарим Бога, и мы воздаем славу Богу за то, что Бог хранит нас. Но самая большая следующая тема или следующий смысл, почему нам это нужно делать, как раз и заключается в том, что у нас есть возможность оценить нашу жизнь. Мы только что перешли в Новый год. Я хотел бы задать сегодня вам вопрос, предложить каждому присутствующему здесь сегодня попробовать ответить себе. Как вы оцените вашу жизнь? Как вы оцените ваш прожитый год? Очень часто можно услышать такие общие фразы. Ну, в общем-то, неплохо, но можно было лучше. Я хотел бы сегодня, братья и сестры, попросить вас немножко конкретизировать то, о чем мы говорим. Вот если вы говорите, в общем-то, неплохо, попробуйте определить, что было неплохо. Или если вы говорите, можно было лучше, попробуйте определить, что нужно было лучше. Пока мы не научимся говорить конкретно о нас, о нашей жизни, о наших решениях, о том, каким образом мы действуем, как мы говорим, как мы думаем, мы никогда не сможем учиться на наших ошибках. Ну, знаете, как только человек начнет определять, как только вы честно возьметесь за себя и будете контролировать свою жизнь, и будете проверять, ага, вот это действие было неправильно или правильно. А может быть, неправильно все-таки. А нет, наверное, все-таки правильно. Вы найдете массу разных точек зрения, с которых вы будете оценивать свои поступки. Вы не будете иметь точного основания, а действительно ли это хорошо или плохо. Вы знаете, я сегодня хотел бы поговорить вместе с вами о том, как научиться оценивать жизнь. Мы посмотрим на оценку жизни, сравнивая свою жизнь с жизнью самого великого человека, который когда-либо жил на земле, с жизнью Иисуса Христа. Если вы хотите, по-настоящему хотите жить, если вы по-настоящему хотите жить правильно, вы сегодня сможете посмотреть на себя и посмотреть на Иисуса Христа и сделать вывод. И сравнить себя, сравнить с тем, что делал Иисус Христос, сравнить свою жизнь с тем, для чего жил Иисус Христос. Знаете, когда-то Иисус Христос рассказал притчу, историю о талантах. Помните, один человек дал определенные ценности в распоряжение группе людей. Одному дал много, другому чуть поменьше, третьему еще меньше. Он им дал эти ценности для того, чтобы они их вложили и получили какую-то прибыль. У меня есть несколько знакомых, которые занимаются подобным бизнесом. Люди, у которых много-много денег, миллионы денег, они находят вот этих специалистов, которые знают рынок ценных бумаг, знают рынок акций, и они приносят им свои деньги и говорят, вот вложи их, я тебе заплачу, вложи их правильно, чтобы получить прибыль. Вот что-то подобное было тогда, вот в той истории, это 25 глава Евангелия от Матфея, кстати. И когда Иисус Христос рассказывал эту историю, Он говорил о том, что были разные люди. Некоторые принимали то, что им дали, вкладывали, получали прибыль и приносили ее хозяину. Нашелся один, который получил достаточно много, но ничего не вложил. И ничего, естественно, не принес. Вы помните, какое было наказание этому человеку? Он не просто оказался человеком, который ничего не генерировал полезного. Бог говорит очень серьезное взыскание. Он говорит, выбросите его во тьму внешнюю, там, где будет плач и скрежет зубов. Вот теперь посмотрите. Бог дал вам и мне вот этот предстоящий год. Он нам дал точно прошедший год. Мы жили в прошлом году, у нас было время 365 дней. Вам Бог дал 365 суток, по 24 часа в каждых сутках. Он дал вам силы, он дал вам определенный талант, умственные способности, способности к искусству. Он дал вам способности зарабатывать деньги, генерировать материальные ценности. Он дал вам, вручил вам определенные материальные ценности для того, чтобы вы ими распоряжались. И он дал вам все это не просто так. Он дал это все не просто потому, что ему некуда девать, и он направо-налево раздает. У него для каждого человека есть цели, для вас в том числе, и для меня в том числе. И когда он дает нам год вот этот предстоящий, он дает для определенной цели. Он хочет, чтобы мы его вложили. Он хочет, чтобы мы могли использовать эти ценности, эти ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы эти ресурсы генерировали определенные ценности. Вы знаете, когда мы говорим о том, что мы должны генерировать какие-то ценности, вот здесь и возникает вопрос, а какие? А куда вложить наше время, куда вложить наши силы? Каким образом распорядиться нашим имуществом, нашими финансами, для того, чтобы они могли принести настоящую пользу? Как я уже сказал, я хотел бы посмотреть вместе с вами на жизнь Иисуса Христа, конкретно на Его рождение, Его служение, Его смерть. И поэтому тема моей сегодняшней проповеди «Рожденный, чтобы умереть». Иисус Христос был самым настоящим человеком. Он был человеком, который в полном смысле этого слова жил на земле. Он жил для того, чтобы выполнить определенную задачу. Вот смотрите, вот рождается человек, да? Мы не думаем, чаще всего мы об этом не думаем. Мы думаем о людях, когда они умирают. Может быть, помните, когда кто-то умер рано, молодым умер, и вы говорите, ему бы еще жить да жить, как безвременно ушел. Вот тогда мы вспоминаем о смысле, мы говорим о том, что ой, этот человек еще мог жить, он мог еще что-то делать, он мог еще генерировать что-то полезное. Он мог получать наслаждение от жизни. Но представьте себе, вот каждый человек рождается, и у него есть определенная цель. Он, может быть, об этом не понимает, еще не думает. По мере того, как он растет, по мере того, как он приобретает способность мыслить, у него есть определенная цель. Может быть, на каком-то этапе цель получить велосипед во что бы то ни стало. Или добиться сердца и руки вот той девушки. Или приобрести дом. Или получить карьеру, место какое-то. На разных этапах разные цели стоят перед людьми, разные задачи мы ставим перед собой. Теперь представьте себе Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю с одной целью, чтобы послужить и умереть. Давайте прочитаем Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих будет сегодня нашим текстом, который мы будем исследовать. И Иисус Христос говорит о себе. Опять-таки, в нескольких местах Нового Завета Иисус Христос говорит о своей жизни, о цели своего прихода на землю. Это одно из наиболее ярких, поэтому я хотел бы вместе с вами рассмотреть его. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Заметьте, Иисус Христос дает характеристику своей жизни. Он говорит, вот это для чего я пришел. Вот представьте себе вот этот предстоящий год. И теперь представьте себе Иисуса Христа. Если бы Иисус Христос стоял сегодня на пороге этого года, перед Ним были бы ясные цели. Цели, которые Он ставит перед собой, Он пришел для того, чтобы в этом году отдать Себя на служение. Это Его цель. Это смысл всего того, что Он делает. Это смысл всего Его времени. Это смысл всех Его усилий. Заметьте, Иисус Христос характеризует себя как Сын Человеческий. То есть Он хочет подчеркнуть, хочет показать нам с вами, смотрите, я говорю как человек здесь. Он стал стопроцентным настоящим человеком. Он пришел на землю для того, чтобы прожить ее как человек, эту жизнь. Чтобы быть на этой земле и действовать как человек. И Он говорит о себе, Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел для одной цели. Имеет одну цель, одну задачу, один смысл у него есть. Он хочет послужить. Он все делает для того, чтобы послужить. Интересный контекст, в котором Иисус Христос сказал эти слова. Иисус Христос говорил эти слова в той ситуации, когда два из его наиболее близких друзей, двое учеников, Иоанн и Иаков, подошли к нему и просили у него, а точнее мама их ходатайствовала за них, Марк, правда, говорит о том, что они тоже там голос подавали, по всей видимости, там и мама участвовала, и они участвовали. Вот. И они просили Иисуса Христа о том, чтобы когда Иисус Христос воцарится, чтобы они могли иметь два самых близких места. Один по правую, другой по левую сторону. Очень интересно, друзья, смотрите, по крайней мере, Иоанн и Иаков точно верили, что Иисус Христос царь. Многие этому не верили. Они точно верили, что Иисус Христос будет царствовать, что Он воцарится. Они знали, что это царство будет. И поэтому своим острым умом, быстренько просчитав все варианты, они решили воспользоваться близостью к своему учителю. Заметьте, они не требовали, они не пришли к Иисусу Христу и не сказали, так, или место рядом, или мы за тобой не ходим. Они не стали выкручивать ему руки, они не стали заставлять, они не стали силовыми методами действовать. Они просто использовали такой вариант. Каждый человек хочет место потеплее, поближе к тем, кто имеет власть. Поэтому, просчитав, исходя из этой своей человеческой сущности, просчитав разные варианты, они посчитали и так, как бы мимоходом, еще и мама, знаете, с женской такой проницательностью, вот, приблизилась к учителю и говорит, ну, пожалуй, ну что тебе жалко? Два моих сына, посмотри, какие они хорошие. Самые лучшие на свете. Иисус Христос объясняет им. Он отвечает на их вопросы, говорит, послушайте, у вас неправильное мышление, вы неправильно понимаете. Он, конечно, там объясняет подробно, с чем это было связано, но он говорит им о том, что, смотрите, вариант, чтобы найти свою значимость у Бога, очень сильно отличается от вариантов, которые есть у людей. Люди ищут значимость через хитрость, используют свой ум и хитростью каким-то образом пытаются пронырнуть и оп, on the top of everything. Или же через силу заставить, или через власть использовать рычаги власти для того, чтобы добиться своего. Но вы знаете, многие люди, они не ищут значимости только по одной причине. Силы нет, ума тоже не сильно много. И поэтому они сидят и внутри себя, просто в сердце своем, обижаются на весь окружающий мир. Ух, какие все плохие, потому что все наверху, а у меня нет силы протоптать себе дорогу туда. Таким образом, большинство людей обнаруживает себя вот в этом положении. В положении, когда они жаждут значимости. И ищут ее человеческими путями. Иисус Христос, отвечая ученикам, решил поставить себя в пример. Он ставит себя и объясняет ученикам сущность того, для чего нужно жить. Как нужно жить правильно, для того, чтобы по-настоящему обрести значимость. Заметьте, он не ругает учеников за то, что они хотят иметь значимость. Действительно, жизнь нужно прожить эффективно. Он не говорит им о том, что вы плохо делаете, что стремитесь к тому, чтобы занимать высокое положение. Нет. Он им говорит о том, как нужно вести себя, как нужно подходить к жизни, для того, чтобы наша с вами жизнь действительно имела смысл. Когда Иисус Христос объясняет эту тему своим ученикам, Он начинает с того, чтобы объяснить им, для чего Он не пришел. Мы первый пункт этот сегодня рассмотрим, для чего Христос не пришел. Заметьте, слова, которыми начал Христос это объяснение, как раз и говорят о том, что так что Сын Человеческий не пришел для чего-то. До того, как я буду говорить о том, для чего Он не пришел, я хотел бы буквально три секунды остановиться на том, чтобы посмотреть о том, как Христос говорит эти слова. Он их говорит не для того, чтобы вызвать жалость к себе. Есть некоторые люди, говорят о том, что да, мне никто не служит. Нет, никто совсем. Так говорят, чтобы вокруг люди просто расплакались и сказали: о, бедный и несчастный. Мы иногда отмечаем такие элементы в своей жизни, но Иисус Христос не так говорит. Иисус Христос говорит: слушайте, вот самый лучший план жизни. Самый лучший план жизни – прийти на землю не для того, чтобы искать, чтобы тебе служили. В этом сила, а не слабость Иисуса Христа. В этом Его достоинство, а не недостаток. В этом Его триумф, а не жалость. Первое, для чего Христос не пришел, Он не пришел искать превозношение. Как я уже сказал, что многие люди живут тем, что они пытаются каким-то образом стать выше других разными методами. Разные ситуации мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, и мы стараемся делать это в выгодных для нас позициях. Например, если вы можете подтягиваться, но не можете бегать, то, скорее всего, вы будете соревноваться с другими именно в подтягивании, потому что вы там будете лучше выглядеть. Или если вы можете петь и не можете рисовать, то вы, конечно же, будете сравнивать себя именно в этой плоскости и в этой сфере. Почему? Вы более, так скажем, состоятельный человек по своей сущности. Искать того, чтобы люди служили тебе, это всеобщая болезнь человечества. Это то, что еще началось от времени Адама. Вы помните Каина, проблема Каина в чем была? Бог не лишил его хлеба, у него все было. Единственная ситуация, с которой он столкнулся, то, что Авель, который рядом с ним, получил Божье признание, а он не получил признание. И это не давало ему покоя. Заметьте, как это далеко-далеко идет. То есть это начинается из тех давних-давних времен. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите внимательно на прошлый год. И посмотрите, сколько в вашей жизни было мотивировано желанием приподнять себя над людьми. Желанием искать того, чтобы кто-то вам служил. Ну, конечно, это не в форме того, что вы сели на трон, устроили себе в доме там где-нибудь в ливинг-рум трон такой большой, вот, и заставили всех, значит, присмыкаться перед вами. Нет, сегодня более изощренные формы служения. Проверьте себя. Как вы относитесь к людям, которые не считаются с вашим мнением или игнорируют его? Очень просто. Если в ситуации, когда вашим мнением игнорируют, эта ситуация, если вас раздражает, это значит, что вы ожидаете, что вам будут служить, вам не служат, и вы выходите из себя. Проверьте себя, как вы реагируете на то, что вам не оказывают внимания, когда, на ваш взгляд, вы его заслуживаете. Как вы реагируете? Что в вашем сердце, что в ваших мозгах происходит? Чем вы наполнены в этот момент? Проверьте себя, как часто вы добиваетесь того, чтобы было по-вашему. Чтобы было так, как вы хотите. Проверьте себя, как часто вы требуете признания ваших заслуг или вашего положения. Если вы честно на себя посмотрите, вы увидите, как во многих-многих ситуациях жизни, заметьте, вроде бы боремся за правду, но где-то там, очень так скрыто даже от нашего собственного взгляда, где-то on the background, как говорят, где-то в подсознании, все-таки движет нас вот этот мотиватор очень сильный утвердить себя. Иисус Христос говорит: вот смотрите, я пришел на землю для того, чтобы не искать того, чтобы мне служили. Это жизнь, прожитая правильно. Если вы хотите этот год прожить правильно, попробуйте, попросите у Бога силы, чтобы Бог вам сегодня дал способности не искать своего, не искать утверждения себя, не ждать того, чтобы вам служили, не превозноситься над людьми. Посмотрите, как Иисус Христос объясняет это ученикам. 25 стих 20 главы. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Иисус Христос говорит, это обычно для людей в мире. Да, люди так живут. Да, они ли хитростью, или силой, или умом, или властью, или влиятельностью, или славой, или чем угодно, используя любые рычаги, они добиваются того, чтобы заставить других работать на их интересы. Заставить людей вокруг жить и действовать так, как они хотят. Он говорит, князья так делают, вельможи так делают, но между вами пусть будет по-другому. Я пришел научить вас совершенно другому стилю жизни, совершенно другому уровню, совершенно другим принципам жизни. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Христос пришел не для того, чтобы искать почета, уважения, положения в обществе, или какой-либо другой формы служения людей. Он вообще этим не был занят. У него были совершенно другие цели. Он не зависел от этих целей. Это очень интересно. Научиться такой независимости очень важно в жизни. Люди не понимают. Люди думают, что это свобода. Когда человек стал поверх других, вот тогда он свободу получил. На самом деле нет. На самом деле он живет, он стал в рабство от этого, в зависимости от этого почета, от этого уважения. И как только кто-то посягнул на его почет, на его уважение, на его место, так сразу же это выбило его из колеи. Иисус Христос пришел, он вот так вот ровненько прошел по жизни, абсолютно не касаясь всех этих дел. Он знал, что он делает. Он знал, что он пришел не для того, чтобы присмыкаться перед людьми и искать их какого-то мнения, или искать их уважения, или считаться с какими-то здешними системами квалификации, которые существуют. Он говорит, я пришел для того, чтобы послужить им. Конечно, у Иисуса Христа были люди, которые ему служили. Если вы помните, Марфа и Мария, Лазарь, они служили своим домом. Помните, сказано о группе людей, которые служили Христу своим имением? То есть речь не идет о том, что Христу не служили, речь идет о том, что Христос не искал служения. Он не был зависим, он пришел не для того, чтобы ему служили. Он совершенно не рассчитывал на это, он не ставил перед собой цель добиться расположения Марфы и Марии. Во время последней вечери Христос, не спущаясь, берет таз, полотенце, идет умывать ноги всем, в том числе Иуде. Он не рассчитывает на то, что кто-то, он не толкает их и не говорит, слушайте, ну в конце концов, совесть-то имейте, молодые люди. Ну кто-то здесь есть, кто может догадаться взять тазик и помыть ноги? Абсолютно. Он на это не рассчитывает. Он живет совершенно другой задачей. Он готов служить, у него нет этой претензии на то, чтобы ему служили, в самой сути его. Это первый урок, друзья. Если мы хотим научиться оценивать свою жизнь правильно, давайте попробуем посмотреть на нее, чтобы в нашей жизни не было претензий на то, что другие люди нам чем-то обязаны. Второе. Иисус Христос пришел не для того, чтобы искать удовольствие, или не пришел искать удовольствие. Это вторая проблема, которой живут люди, или фактор, который движет многими-многими людьми, это стремление к удовлетворению своих желаний и своих прихотей. То есть люди приходят для того, чтобы взять от жизни все, так говорят, получить как можно больше удовольствия. Так вот Христос говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, то есть я пришел не для того, чтобы себя каким-то образом ублажать здесь на земле. Это не входит в мои задачи, это не входит в мои цели. Помните, хлеба и зрелищ, слоган Древнего Рима. Люди ищут того, чтобы удовлетворить себя. Вы знаете, даже тогда, когда Иисус Христос находился в пустыне, и когда у Него было вполне законное желание, желание удовлетворить голод. Он 40 дней был в посте, Он ничего не ел. И когда дьявол приходит к Нему, дьявол предлагает Ему удовлетворить это желание методом, который разрушит его суть, для чего он пришел. Иисус Христос не согласился с этим. Его желания не были, или удовлетворение своих желаний не было целью его жизни. Это было абсолютно странно для него. Посмотрите, Марка 4 глава, 3 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Христос отказался это сделать, потому что его главной целью было жить словом своего небесного Отца. Он жил им. Чем вы сегодня живете? Какие чувства, какие желания вы сегодня хотите удовлетворить? Желание комфорта, желание отдыха, сексуальные желания, еще какие-то желания, которые возникают. И сегодня люди, по-английски говорят, obsessed буквально. Буквально переполнены этими желаниями и говорят, ну как это так? Это люди приходят для того, чтобы удовлетворять желания. Христос говорит, я не для этого пришел. Я пришел совершенно для другой цели. Да, Христос, написано, ел, Христос отдыхал, но Он жил не для того, чтобы искать этих ублажений себя, искать какого-то удовлетворения своих желаний. Он говорит, я родился на земле для того, чтобы служить. Последнее. Христос не пришел, чтобы искать богатство. Вы знаете, кроме стремления к удовольствиям и стремления к самозначимости, есть еще одно важное стремление. Это стремление к богатству, которое затмевает умы людей. Оно очень тесно связано с первыми двумя. Почему? Потому что через богатство люди удовлетворяют себя, и посредством богатства люди поднимают свою значимость. Так вот, Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы иметь дом, не для того, чтобы построить город, не для того, чтобы дворец какой-то оставить после себя. Абсолютно нет. Он знал, что были цивилизации, которые строили много и которые теряли все. И сегодня археологи копаются в грязи, откапывая вот то, что было когда-то славой цивилизации. Все это покрыто пеплом, покрыто грязью сегодня. Иисус Христос пришел не для того, чтобы повторять подобные опыты. Он пришел совершенно для других целей. Енох, Ной, Авраам, Моисей, другие известные люди Ветхого Завета, люди, которые не имели цели нажить богатство. Некоторые из них были богаты. Авраам, мы знаем, много, Бог дал ему много. Моисей на одном этапе своей жизни обладал почти всем в Египте. Но они не жили тем, чтобы быть привязанным к этому. Посмотрите, Евреям 11 глава говорит об этих людях в 16 стихе. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Так первое. Первая проверка, которой мы проверяем свою жизнь, для чего Христос не пришел, для чего мы не должны жить. Мы не должны искать самоутверждение в жизни. Мы не должны искать какой-то формы удовлетворения своих похотей, своих страстей, своих желаний. Мы не должны зависеть от имущества, от богатства. Иисус Христос не зависел от этого. Кстати, в книге Екклесиаста Соломон описывает эту историю. Он говорит, друзья, я все это попробовал. Он говорит, я пробовал находить удовлетворение в богатстве. Он был очень богатым человеком. Он говорит, все суета. Просто все суета, сует, и томление духа. Я пробовал находить удовлетворение во власти. Он был человеком, у которого была вся власть на то время. Я пробовал искать удовлетворение в женщинах. Я пробовал, говорит, искать удовлетворение в искусстве. У него были хоры, оркестры. Я пробовал искать удовлетворение в архитектуре. Он строил города, у него сады были там. И заканчивая книгу Екклесиаста, он говорит одной простой фразой, одним простым предложением. Он говорит, выслушаем сущность всего. Вот он прошел все это, просмотрел все это и подписал. Все суета и томление духа. Говорит, теперь выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Никакие желания, никакие страсти, никакая гордость, никакое положение или власть, или слава, ничего не может сравниться с этой сущностью. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Итак, это первый элемент, о котором мы говорили. Давайте теперь посмотрим, в чем был смысл земной жизни Иисуса Христа. Вот Он пришел, Он жил здесь на земле для того, чтобы научиться, как Он жил. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Смотрите, здесь Иисус Христос говорит о том, что у Него было две цели. Первое, Он пришел, чтобы послужить, и второе, отдать душу свою, то есть посвятить свою жизнь для искупления, то есть отдать себя, свою жизнь, чтобы искупить или выкупить жизнь других людей. Давайте посмотрим на первую, служить людям. Вы знаете, когда мы говорим о том, что мы кому-то служим, очень часто в нашем человеческом контексте это звучит как жалостливо. Обычно люди привыкли мечтать о свободе, они воспевают свободу. Вскормленный в неволе орел молодой, помните, да, это еще из тех «Сижу за решеткой в темнице сырой». Это декабристы, кажется, писали. То есть это еще давно-давно, вскормленный в неволе, орел молодой, тот, кто любит свободу, тот, кто живет для свободы, тот, кто рожден, чтобы быть свободным. Вот это считается идеалом, вот это считается сутью, смыслом. А говорить о том, чтобы стать слугой... Да, я, кстати, помню, правда, был один такой эпизод в советской культуре. «Слуги народа», помните, были? Ну, правда, они совершенно не были слугами. Это говорили о лидерах коммунистической партии, называли их слугами народа. На самом деле это были господа. Они только прикрылись этим названием «слуги народа». Вы знаете, у Христа была совершенно другая концепция жизни. Вот это важно, друзья, это главное. Вот если мы хотим вообще жизнь не потерять, если мы хотим ее правильно использовать, с этого нужно начать, друзья. Нужно начать с того, чтобы посмотреть, а Христос совершенно по-другому жил. У Него совершенно другие были точки отсчета, другие ценности. Посмотрите Филиппийцам 2 глава. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Заметьте, Иисус Христос, сойдя с небес, уже сделал великий подвиг. Уже когда Он принял плоть человеческую, Он уже сделал очень-очень много. Но Он не только стал самым-самым главным человеком на земле. Он сошел на землю для того, чтобы стать рабом, написано так. Посмотрите, Он говорит, уничижил себя самого, приняв образ раба. Представьте себе, если вам предоставляется возможность поехать из благополучной Америки в какую-нибудь малоразвитую страну, где там трущобы какие-то, где люди очень бедно живут. Чаще всего, когда люди приезжают отсюда, они приезжают с деньгами, которые стоят гораздо больше, чем там, с возможностями, которые они могут позволить. Когда они приезжают в эти места, они уже и так очень много сделали, что привезли этим несчастным и бедным людям там Библии или гуманитарную помощь. Но они снимут себе отельчик, конечно, ну так, чтобы хоть ну, более-менее, не совсем же уже в грязи на полу. Они держат себя немножечко повыше, чем другие. Возможности есть, ну деньги есть, а почему бы и нет? Ну почему бы не позволить себе? Так вот смотрите, Иисус Христос, обладая всем. Представьте себе, вы приехали в страну, которую вы всю можете купить. Абсолютно. Он обладал всем. Всеми дворцами, всей властью, всем, что там было. И Он пришел и занял место самого низкого человека. И Он говорит, это была моя цель. Он говорит, я жил для этого. Очень интересно. Знаете, когда мы смотрим на то, как Иисус Христос служил людям, это не просто так было выйти и послужить кому-то. У Него было служение очень целенаправленно, Он очень много делал. Во-первых, Он служил своим ученикам. Как Он служил? Они были люди, которые были капризные, слабые, были трусливые, боязливые. Это были люди, которые были изменчивые. У них сегодня up, завтра down. Несмотря на все это, он пришел для того, чтобы послужить этим 12 человекам. Смотрите, Бог сам пришел. И мы как-то говорили, когда мы изучали учеников, и кто они были, кто эти люди. Это не какие-то особые таланты мира, которые он собрал для того, чтобы дать им какую-то практику, особый тренинг. Нет, он взял обычных людей и посвятил себя, посвятил свое время, свою жизнь тем, чтобы служить этим людям. Он работал над их характером, он созидал их. Каждым своим действием он созидал их. Building them up по-английски. Он созидал их сердце, их внутреннего человека, их жизнь. Для него это была самая главная задача. Он служил, он работал над тем, чтобы вот этих простых, обычных людей сделать из них основание церкви. Христос не обижался на их слабости. Они приходили и уходили. Мы несколько раз видим, когда Христос снова их призывает. Снова они ловят рыбу, снова они сети моют где-то. И они снова решают, хорошо, последуем опять. Они очень медленно учились, если вы посмотрите. Ученики брали на себя иногда очень много. Помните, как только Христос не успел вам похвалить Петра немножко, Петр уже здесь в консультанты ему записался. Когда Христос говорит о том, что мне надлежит быть распят, он говорит, да не будет с тобой, Господи, этого. Это не умно. Побереги себя. Христос спокойно к этому относился. Ученики сомневались. Помните Фома? Еще до такой степени, что я, говорит, персты свои в раны должен вложить, чтобы точно быть уверенным. Ученики разбежались в трудный момент. Ученики отреклись от него. И вот этим людям он служил. Он говорит, не просто я пришел, ну так, между делом послужу им. Нет, он говорит, моя вся жизнь направлена для того, чтобы служить этим людям. Он родился для того, чтобы им служить. Христос служил не только ученикам, Он служил окружающим Его людям, Он служил врагам Своим даже. Помните Иуда, он был за столом вместе с ними в последнюю вечерю. Он знал, Иисус Христос знал Иуду, Он знал, что в его сердце. Но Он служил. Он делал все, что Он мог для того, чтобы помочь этому человеку. Помните, когда Он висел на кресте, и люди смеялись над Ним? Христос смотрел на них и говорит, «Отче, прости им, потому что они не знают, что делать». Христос способен был это делать, потому что Он, придя на землю, имел целью занять положение слуги этих бедных, погрязших во зле и грехах людей. Этим Он показал самое великое предназначение. Он показал, что жизнь, суть нашей жизни, смысл нашей с вами жизни, дорогие друзья, может быть только в том, чтобы научиться служить. Он не только пришел для того, чтобы служить, Он пришел для того, чтобы служить до самого предела. Служить и отдать жизнь свою. Очень часто можно услышать вопрос, а до каких пределов можно служить? Ну, сколько можно терпеть? Знаете, мы иногда делаем такие попытки, ну все, стану добрым. С 1 января. Кстати, сегодня 1 января. С 1 января все, не буду больше там злиться, ругаться, там, терпеть буду всех тех, кого не терпел в прошлом году. Обычно хватает до 2, не знаю, может кому-то до 3 января. Потому что за это первое и второе столько набирается. Ну, конечно, но вы вполне искренне, я знаю, что вполне искренне принимаем решение. Да, точно. Но дело в том, что ну, не до такой же степени испытывает мое терпение. Я же уже и так терплю сегодня больше. Оно как назло обычно в таких ситуациях. Все складывается против нас. Заметьте, у Иисуса Христа не было предела его терпения. Он пришел для того, чтобы служить этим людям до той точки, когда его жизнь будет истрачена. Вот где был его предел. Пришел для того, чтобы отдать свою жизнь для этих людей. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вы знаете, для Бога это было немыслимо. Представьте себе, бессмертный Бог родился на земле для того, чтобы пережить опыт умирания. Это не вмещается в человеческий разум. Он сошел на землю не для того, чтобы здесь лучшее место в самом высоком дворце занять. Нет. Он пришел для того, чтобы умереть здесь на земле. И почему? Для чего? Здесь написано «во искупление». Что это такое «во искупление»? Здесь в русском языке нет этого, этой яркости, как в греческом. Там стоит такой, такая частица, предлог такой «анти», то есть «на место людей». Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь, для того, чтобы его жизнь заняла вот то место, чтобы вот та жизнь, которая погибает людская, была высвобождена. Иисус Христос пришел для того, чтобы подвергнуть себя немыслимому опыту умирания, ради того, чтобы вас и меня искупить, для того, чтобы дать нам с вами шанс жить. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус Христос продемонстрировал, что Он пришел для того, чтобы самым эффективным образом использовать свою жизнь, чтобы послужить людям, и чтобы посвятить свою жизнь освобождению от смерти других людей. Вы знаете, есть еще один важный элемент, для чего пришел Иисус Христос. Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь для людей, для того, чтобы служить людям. Но есть еще одна маленькая, но очень важная деталька. Он пришел для того, чтобы довериться Божьему результату. Вы знаете, иногда люди, думая о том, что все христианство заключается в том, чтобы стать слугой и потом еще и умереть, не дай Бог, где-то за кого-то. Как это грустно. Все другие религии мира, все другие политические системы, мир вокруг предлагает совсем другое. Мир вокруг предлагает жизнь, свободу, торжество. Ну, правда, приходится подавлять других, правда, приходится в этом утверждать себя, искать удовольствие. Очень часто мы попадаем вот в эту уловку, когда мы вроде бы следуем Христу, но на самом деле ценностями этого мира живем. Вы знаете, здесь есть очень важный элемент. Иисус Христос сделал это не потому, что вот такой он был бедный и несчастный, и он обрек себя на эту жалкую участь. Он делал это, потому что это был самый лучший вариант жизни, друзья. Он делал это, потому что это был единственный путь, как можно жизнь вложить и эффективно ее получить. Но это все было возможно только при одном факторе, когда Иисус Христос доверялся Божьему результату. Вы знаете, Христос, придя на землю, Он полностью доверил свою жизнь Отцу. Это очень хорошо продемонстрировано в ситуации в Гефсиманском саду, когда Он был на пределе своих физических возможностей, когда Он видел уже этот грех, который должен упасть на Него и должен разорвать его, должен умертвить его, этот грех. И когда Он видел все это, Он молился, посмотрите, 22 глава Евангелия от Луки, «И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Вот в этом сущность жизни христианина, друзья. Когда мы живем, служа ближним, и нам кажется, о, нет, 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 они будут меня сейчас использовать как-то. О, нет, я этим не могу служить, а то как же, они же совсем уже от рук отбились, вот, и так далее. Когда мы свои всякие разные варианты ставим. Иисус Христос пришел для того, чтобы жить правильно, и результат доверить Богу. И очень интересно, какой был этот результат. Послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха, описывает нам этот результат. Посмотрите. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотри, «посему», то есть «поэтому», именно по этой причине, «и Бог превознес его». И дал ему имя выше всякого имени. Вот оказывается, почему Иисус Христос занимает самое высокое положение, которое только возможно. Потому что Он смирил Себя. Потому что Он доверился Отцу. Вот заметьте, посмотрите на прошлый год. Посмотрите, как вы пытались утверждать Себя. И как все это распадалось в ваших руках. Заметьте, как вы своим умом или своей хитростью пытались пробить себе дорогу. И как вы, пробивая ее, обнаруживали, что только в тупик пришли. Иисус Христос предлагает другой вариант. Он говорит: я пришел, смирил себя, подчинил себя целям Божьим. Почему? Потому что Он потом возьмет и поставит меня на самое лучшее место, которое только возможно. Заметьте, Иисус Христос объясняет это ученикам. Он также и говорит ученикам, и говорит им. 23 стих. «Чашу мою будете пить, крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую и по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано Отцом». Вы знаете, что место значимости в Царстве Небесном невозможно получить никаким способом. Деньгами невозможно, усилиями никакими нельзя, заработать нельзя, добиться нельзя, подкупить кого-то, перехитрить кого-то нельзя. Вот все вот там места значимости на небесах, только один путь, только кому Бог даст. А кому Бог дает? Кто в смирении следует Его воле, так как это сделал Иисус Христос. Иисус Христос прожил совершенную жизнь, Он в совершенстве исполнял волю Отца, и поэтому Он, Отец написано, превознес Его выше всех, дал Ему имя выше всякого имени. Итак, мы говорили о том, для чего Христос не пришел. Мы говорили, в чем заключался смысл и цель жизни Иисуса Христа. И уже очень многому научились. Ну, давайте еще буквально 10 минут возьмем для того, чтобы посмотреть на то, как научиться жить целями Христа. Давайте построим мостик от Иисуса Христа к нам с вами сегодня. Давайте, чтобы вот эти вот ценности, которые мы видим в жизни Христа, чтобы они не остались просто теорией, очень хорошей теорией, а чтобы они сегодня в нас начали работать. Как научиться использовать свое время, свою жизнь наилучшим образом? Что сделать, чтобы наша с вами жизнь могла принести наилучший результат? Несколько предложений мы видим в Священном Писании. Во-первых, поймите смысл жизни Иисуса Христа. Поймите, что в Нем ценность. Вот мы часто слушаем, ага, Иисус Христос прожил так, ну это ж Христос, а это мы. Мы смотрим на жизнь Иисуса Христа и на смысл Его жизни, как на что-то далекое, теоретическое, но практически неприменяемое в жизни. Поймите, что Христос прожил человеческую жизнь, для того, чтобы мы, люди, которые живем на земле сегодня, могли учиться у Него жить. Поймите, в чем смысл Его жизни заключается. Иисус Христос посвятил свою жизнь тому, чтобы достигать вечные и неприходящие ценности здесь на земле. Он не отвлекался на земные ценности. Он жил вечными ценностями. В чем они заключаются? Я поместил эту формулировку здесь на экране сейчас для вас, для того, чтобы вы могли, может быть, записать даже для себя или, может быть, понять ее. Вечные ценности – это души людей. Спасение людей и возрастание душ в уподоблении Христу – дела, которые имеют истинную и неприходящую ценность. Вот мы видим сегодня здесь вот этот красивый зал, аппаратура здесь, музыкальные инструменты, кафедра, которую не видите вы, или кто-то не видит, говоря, что мы без кафедры проповедуем. Мы видим все, многие всякие разные вещи здесь. Но вы знаете, здесь есть, вот в этом зале сегодня собрано огромное количество тех, кто представляет настоящую ценность, это души людей. Иисус Христос пришел и сфокусировался не на этих временных вещах. Он даже, ему показывают на храм и говорят: посмотри, какой храм величественный, как его построили. Он говорит: вы знаете, камня на камне не будет. Они: ну как это так? Это наша национальная гордость. Туда вложено все. Он говорит: камня на камне здесь не будет. И он говорит о том, что есть ценности в душах людей, ради которых он пришел. Все остальное необходимо только для того, чтобы помочь достигать главной цели. Вы знаете, в Египте есть такие монументы, которые примерно по 150 метров высотой. Вот он стоит на таком пьедестале, стоит такая, она весит много-много сотен тонн, такой кусок камня, обелиск такой стоит. И люди долго думали, как они могли их туда поставить. Кранов не было, не было техники какой-то, как это сделать. И потом один человек высчитал, догадался. Вот вокруг брали эту огромную вот этот кусок камня. Как-то его там притаскивали туда, но это проще, можно притащить. И строили вот на высоту 1/3. Если 150 метров этот постамент, 50 метров строили такой, знаете, как комнату такую огромную из камня строили. Ложили этот камень, этот обелиск, засыпали эту комнату песком всю. Это огромное сооружение было. И потом открывали там внизу задвижки, потом песок этот высыпался, этот обелиск вот так вот потихоньку, раз. И потом поставили, и потом все это разобрали, или ничего нет. Так вот, посмотрите, вот эта огромная конструкция, которую строили, сегодня ее никто не видит. Но когда ее строили, было очень много всего, только ради этого камня, который потом поставили. Вот точно так в нашей жизни сегодня. Мы работаем, мы едим, отдыхаем, одеваем себя. Мы приходим сюда, у нас есть здесь разная всякая техника. Но вы знаете, все это отлетит, как шелуха. И останется только вот это зерно. Останется душа человеческая. И вот что мы сделаем с душой, что мы сделаем с душами людей, со своей душой, с душами, которые вокруг нас, вот это останется. Все остальные вещи, это просто как шелуха сгорит. Вот почему, для того, чтобы нам правильно подходить ко всем этим вещам, нам нужно научиться мыслить, видя эту важную ценность. Нам нужно понимать, что второстепенно, что главное. Нам нужно четко понимать, что да, эти вещи, которые сейчас временно служат нам, но они не главные. Это просто инструмент, это просто подпорка для того, чтобы достичь главного, достичь основного. Филиппийцам 2 глава, с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот это слово «чувствование», а слово «фронео» – «мышление». Тот же самый образ мыслей, то же мировоззрение, тот же подход к жизни, та же оценка жизни. Итак, если вы хотите эффективно прожить этот год, научитесь оценивать жизнь так, как оценивал ее Иисус Христос. Научитесь мыслить так, как Он мыслил. Второе. Посвящайте себя целям Иисуса Христа. В принципе, каждый рожденный свыше человек, каждый человек, который принимал крещение, он, принимая крещение, посвящал себя Христу. Он говорил о том, что он отказывается от жизни угождения себе и посвящает себя жизни угождения Господину новому Иисусу Христу. Тем не менее, вы знаете, в нашей жизни нам очень часто приходится, нам необходимо просто снова и снова поворачивать себя от того, чтобы не отвлекаться. Поворачивать себя к правильной цели, к правильным задачам. Апостол Павел когда-то предупреждал в послании к Колоссянам во 2 главе, «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесна». Павел предупреждает и говорит, смотрите, потому что будут отвлекать вас разные обстоятельства, ваша собственная суетность, суетность вашего разума, ваша жизнь будет разрывать вас на части, философии разные, которые вокруг. Не позволяйте себе быть отвлеченными. Как приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. И последнее. Мы говорили уже, как практически научиться жить жизнью Христа. Нужно мыслить прежде всего, правильно мыслить так, как Христос. Второе, нам нужно посвящать себя, то есть реально каждый день принимайте решение о том, что вы будете сегодня угождать Иисусу Христу, будете сегодня жить Его целями. Последнее, практикуйте посвященность Христу, действуйте, другими словами. Постоянно ищите возможности внести вклад в вечные ценности. Пробуйте, у вас не все будет получаться сразу. Начинайте с малого, начинайте с того, что вы можете, начинайте с простого, с того, что лежит. Некоторые люди говорят, а если я не могу делать вот то великое, да что и начинать? Это просто будет лицемерие. Неправильно, друзья. Начните нелицемерно делать то, что вы можете. искренно, и потом у вас будут силы, вы приобретете навык для того, чтобы делать то, что вам сейчас недоступно. Признавайте свои ошибки, исправляйте их, растите в вашем уподоблении Иисусу Христу и в вашей посвященности. Как реально служить людям? Что сделать? Во-первых, победите вашу лень. Чаще всего причина, почему мы не служим, заключается в нашей лени. Причем эта лень может быть физическая. Просто нам неохота себя поднимать и что-то конкретно делать. Или эта лень может внутренняя, такая ленность в сердце, когда человек ленив внутри, когда он не гибок внутри, когда он заскорузлый в своих каких-то позициях, в своей какой-то системе, которую он утверждает. Победите вашу лень. Лень – это форма идолопоклонства. Когда вы поклоняетесь себе и своим желаниям, вместо того, чтобы поклоняться Богу и Его воле. Следующее. Предоставьте себя в распоряжение Богу. Постоянно снова и снова отказывайтесь от себя. Снова и снова умирайте для себя. Снова и снова берите на себя крест. То есть служите, реально делайте то, что вы можете. Предоставьте себя в распоряжение Богу. Посмотрите, какие цели есть у Бога в вашем ближайшем окружении. Посмотрите на людей, которые вокруг вас. И посмотрите, а что Бог хочет, чтобы с этими людьми происходило. И станьте инструментом, посвятите себя тому, чтобы Бог вас использовал как инструмент, чтобы делать то, что Он хочет, чтобы происходило с этими людьми. Проверяйте, созидают ли ваши действия, ваши слова, ваши поступки, ваша жизнь, души окружающих вас людей, или разрушают их. Каждое свое слово, когда вы говорите, а нужно ли, а будет ли оно созидать человека, который рядом со мной? Ну, оно может быть правильным, оно может быть 300 раз правильное это слово, но если оно не созидает, если оно разрушает, вы не вносите вклад в вечные ценности. Посмотрите, не продиктовано ли ваше действие желанием утверждать себя. И последнее, ищите возможность послужить людям. Служите людям своей добротой, своей искренностью, своим добрым выражением лица, своим тоном голоса. Служите им тем, что вы оказываете им внимание. Помолитесь вместе с ними. Найдите возможность, чтобы помолиться с ними. Поинтересуйтесь их нуждами, их проблемами. Расскажите им о Евангелии. Расскажите им о том, что делает с вами Христос, чем вы живете. Поделитесь с ними этим. Служите людям. Вы знаете, я хотел бы предложить, чтобы этот предстоящий год стал для нас с вами годом служения людям. Давайте попробуем мы реально себя посвятить тому, чтобы служить. Чтобы мы приняли эту цель Иисуса Христа. Кому реально можно служить? Последнее. Прежде всего, служите вашим родным и близким. Посмотрите вокруг себя, посмотрите, и вы увидите великое множество различных возможностей, где вы можете внести вклад в вечные ценности. Это самое первое миссионерское поле, это самая первая точка, где мы можем или созидать, или разрушать. Мужья, служите своим женам, помогайте им уподобляться Христу. Делайте это своей целью, своим приоритетом, пусть это будет смысл вашей жизни. Да, то, что вы зарабатываете деньги, то, что вы строите дом, это хорошо, но это только инструмент. Это не суть. Суть это то, что делаете вы с ее сердцем. Да, Бог вас поставил главой для того, чтобы быть главой в доме. Уподобляйтесь Иисусу Христу. Не ищите того, чтобы вам служили, а послужите вашей жене. Помогите ей, чтобы она могла правильно формироваться, правильно вырасти внутри, в сердце свое. Жены, служите своим мужьям. Точно так же. Вот у нас у каждого человека есть такая концепция. Мы ожидаем, а что он, а что она. Христос пришел не для того, чтобы ему служили. Он абсолютно не зависел от того, служат ему или нет. Абсолютно нет. Жены, служите своим мужьям. Помогайте им. Помогайте им стать хорошим лидером. Настоящим главой. Отражающим характер Иисуса Христа. Который имел бы способность действительно быть тем зрелым человеком, зрелым христианином. Ищите добра. Родители, служите своим детям. Точно так же. Есть много родителей, которые вкладывают много сил, здоровья, времени для того, чтобы обеспечить детей машинами, чтобы здоровы они были, чтобы учеба у них была, карьера хорошая. Но вы позаботьтесь об их душах прежде всего. Христос пришел для того, чтобы послужить, для того, чтобы души вот этих людей, с которыми Он сталкивался, по-настоящему имели вечное будущее. Служите людям в церкви. Еще один принцип, где служить нам нужно. В послании Галатам в 5 главе 13 стихом апостол Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Поставьте перед собой цель. Да, всем людям, и тем, кто неудобные люди, и те люди, которые не совсем easy going, как говорят, не совсем легко с ними, может быть, какие-то сложные в общении, во взаимоотношениях сложные. Служите этим людям, любовью служите друг другу. Римлянам 14 глава, апостол Павел говорит в 19 стихе: «Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Служите тем, с кем вы работаете или учитесь. Не ищите своего, не добивайтесь того, чтобы вас возвысили. Помните, что Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы спасти грешников, таких, какие находятся рядом с вами. 1 Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Бог дает вам сегодня Новый год. Как вы его проживете? Какое решение вы примете? Будете ли вы готовы точно так, как Иисус Христос, сказать, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою? Пусть этот год будет для вас годом служения.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-1065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!